«Я слишком высоко ценю вашу дружбу», — неохотно через силу произносит он наконец. «Хотя применительно к вам слово «дружба» можно употребить лишь условно. Скажем так, я слишком дорожу вашим обществом. И покончим на этом, хорошо?» «Как вам будет угодно». «Вы комиссар из числа тех людей, которые никогда не прощают другим однажды проявленной слабости, и я не верю, что если, поддавшись давлению обстоятельств, вы чересчур разоткровенничаетесь передо мной, вам самому это понравится. Я имею в виду вашу жизнь, ваши семейные дела». Выговорившись и не дождавшись отклика, Баруль еще мгновение стоит в задумчивости и как будто сам размышляет над убедительностью своих резонов. «Я не хочу лишиться такого партнера по шахматам».
«Вы правы», — отвечает Тиссон.
«Разумеется, прав, как почти всегда. Но сейчас я не только прав, но и очень голоден. Так что сделайте милость, пригласите меня на порцию омлета и поднесите чем-нибудь запить его. Сегодня я более чем заслужил стакан вина». Баруль делает шаг вперед, но Тиссон не следует за профессором. Вперив взгляд куда-то вверх, он стоит неподвижно, возле дома на углу улицы Сан-Мигель. Лепное украшение на фронтоне под крышей изображает архангела, мечом поражающего сатану.
«Смотрите, вы ничего не замечаете?»
Баруль глядит на него удивленно. Потом, проследив за взглядом комиссара, поднимает глаза на барельеф. «Нет, ничего».
«Уверены?»
«Вполне». Рахелио Тиссон во внезапном озарении, ухватив суть дела, спрашивает себя, что было прежде, что потом. Он сначала взглянул на архангела, а уж потом появилось то ощущение, которое он отыскивал сегодня целое утро. Или оно, зловещее и хорошо знакомое, уже было заключено в картине, представшей его глазам. И он уверен, что пусть на краткий миг, но все же сумел проникнуть в то пространство, где самый состав воздуха, звуки и запахи комиссар явственно ощущает совершеннейшее их отсутствие, стремительно чередуясь, растворяются в вакууме вплоть до полного исчезновения.
«Да что с вами, Тиссон? Что случилось?»
И даже голос Баруля приходит поначалу словно бы издалека и как будто искажен неимоверным расстоянием. «Случилось то, что я сию минуту прошел через один из ваших проклятых вихрей», пытается ответить комиссар. «Или как их там?» Но вместо слов он подбородком показывает на изображение святого Михаила Архангела, а потом озирается по сторонам, вглядывается в соседние здания, в перекресток, пытаясь накрепко запечатлеть это пространство и в мозгу, и во всех пяти чувствах.
«А, вы меня разыгрываете», понимает профессор.
Но расплывшееся было в улыбку лицо перекашивает гримаса, когда он наталкивается взглядом на ледяные глаза комиссара.
«Здесь?»
И, не дожидаясь ответа, вплотную подходит к Тиссону и смотрит туда же, куда и он, сперва вверх, потом по сторонам. Затем в растерянности качает головой.
«Бесполезно, комиссар, боюсь, что только вы один».
И вдруг, осекшись, смотрит снова.
«Как жаль, что вы отпустили своего помощника с инструментами. Вот сейчас бы они пригодились».
Тиссон жестом просит его замолчать. Он стоит, не шевелясь, глядя вверх. Но наитие прошло. Он уже ничего не ощущает. Перед ним статуя Михаила Архангела в нише и крутой спуск Мурги. Все как всегда в 6 вечера любого дня. Тем не менее это было. Было, без сомнения. На мгновение он перешагнул порог неведомого и уже знакомого вакуума. «Должно быть, я схожу с ума», — говорит он наконец. И ловит на себе обеспокоенный взгляд профессора.
«Что мелите-то, а?»
«Вы раньше высказали то же предположение, но другими словами». Тиссон очень медленно идет по кругу, не переставая пытливо вглядываться в окрестные дома, но при этом тростью ощупывая перед собой землю, как слепой. «Вы сказали как-то раз...» и замолкает, припоминая, что же сказал профессор. «Не хотел бы я сейчас увидеть себя в зеркале», — думает он, заметив, с каким выражением смотрит на него Баруль. И тем не менее, в голове у него внезапно просветлело, что-то вдруг сделалось понятно, будто из тьмы всплыли разодранная плоть женщины, пустоты, молчания. И ведь сегодня тоже дует левантинец. «Надо бы у французов спросить». «Вот что вы сказали, профессор, помните?»
«Нет, не помню. Но раз вы говорите...»
Комиссар рассеянно кивает, не вслушиваясь в его слова. Он ведет диалог с самим собой. Кажется, будто вознесший меч архангел наблюдает за ним из своей ниши с усмешкой. Такой же, как та, угрюмая и безнадежная, что, подобно удару хлыста, скользит сейчас по лицу комиссара Тиссона.
«Очень может быть, что вы попали в самую точку, профессор. Наверное, пришло время спросить».
Вечер субботы. Оживленная толпа, выйдя из театра по улице Новена, втекает на Калья Анча, обсуждая только что окончившееся представление. За вынесенным наружу столиком кафе, излюбленного моряками и эмигрантами, Пепе Лобо и его помощник Рикардо Маранья молча созерцают это дефиле. Корсары, да, они снова получили право официально именоваться так, ибо Кулебре 5 дней назад возвращено каперское свидетельство, сошли на берег утром и теперь вот сидят за столиком перед керамической бутылкой голландского джина, опорожненной больше, чем наполовину. В свете фонарей по главной улице Кадиса шествует мимо них нарядная толпа – сюртуки, фраки, рединготы, плащи по лондонской и парижской моде, часовые цепочки и перстни, меховые дамские пелеринки и кружевные шали, но также виднеются кое-где суконные береты и широкополые шляпы с низкой тульей, короткие куртки, отделанные раковинами и серебряными писетами вместо пуговиц, замшевые панталоны, баскины с бахромой или с вышивкой в виде плодов земляничного дерева, тонкого сукна плащи и накидки. Это люди низкого звания возвращаются к себе в кварталы Винья или Ментидеро. Множество красивых женщин из всех сословий. Здесь же, разумеется, и депутаты Кортесов, и более или менее зажиточные иммигранты, и блещущие плюмажами, эполетами, галунами офицеры ополченских батальонов испанской и английской регулярных армий. С тех пор, как несколько месяцев назад Кортесы приняли решение вновь открыть театры, вечерние спектакли, единственный вид публичных развлечений, как магнитом притягивают в ложи и кресла кадисский бомонт, как и пламенных поклонников мельпомены из простонародья, заполняющих райок и галереи. Поскольку представления начинаются рано, вечер еще, можно сказать, только начинается, а погода для этого времени года превосходная, то большая часть гуляющих не спешит поднимать паруса. Людей с положением и деньгами ждут пирушки, вечеринки, ломберные столы, а бедноту и любителей непритязательных досугов – таверны, где дешевое вино рекой, халео с кастаньетами и гитарами. «Гляди-ка, кто пожаловал», — говорит Маранья. Пепе Лобо, проследив его взгляд, видит в толпе Лолиту Пальму в сопровождении нескольких приятелей и подруг. Он узнает кузена Тонио и Хорхе Фернандеса Кучильеро, депутата от Буэнос-Айреса. А также и Лоренцо Веруэса во всем блеске, с саблей на боку, в бирюзово-синем мундире, с лиловыми отворотами и эполетами инженер-капитана, в шляпе с кокардой, серебряным галуном и красным плюмажем. «Наша хозяйка», — со всегдашним своим безразличием добавляет Маранья. Пепе Лобо замечает, что Лолита увидела его. Чуть замедлила шаг и, слегка наклонив голову, послала капитану любезную улыбку. Она хорошо выглядит в своем темно-красном платье английского фасона с черной турецкой шалью, заколотой на груди маленькой изумрудной брошью. В руках у нее кожаные перчатки и атласная сумочка из тех, куда можно положить только веер и театральный бинокль. Никаких украшений, кроме простых изумрудных же серег. Бархатная шляпка с серебряной крупной булавкой. Дождавшись, когда хозяйка поравняется с их столиком, Пепе встает и, в свою очередь, отдает учтивый полупоклон. Не прерывая беседы со своими спутниками и не отводя взгляда от корсара, Лолита еще больше замедляет шаги. Кузен Тонио, который ведет ее под руку, останавливается, достает из кармана часы и произносит какие-то слова, встреченные дружным смехом всей компании. «Она ждет, что ты подойдешь и поздороваешься», — говорит Маранья.
«Похоже на то. Ты со мной?»
«Нет, я всего лишь твой помощник, и общество джина меня более чем устраивает». После краткого колебания Лобу снимает со спинки стула шляпу и с нею в руке приближается к группе. краем глаза отмечая недовольный взгляд Лоренцо Веруэса.
«Вот приятная встреча, капитан, с благополучным прибытием в Кадис».
«Ошвартовались нынче утром».
«Я знаю».
«Тарифу, наконец, отбили. И нам дали вольную. Наш патент снова действителен».
«И это мне известно».
Она протягивает руку, и Пепе Лобо, слегка склонясь, быстро пожимает ее. Лолита Пальма говорит приветливо, очень спокойно и вежливо. Она, как и всегда, замечательно владеет собой.
«Господа, для тех, кто не знаком, Дон Хосе Лобо, капитан Кулебры. А вы, кажется, уже имели случай общаться с моими друзьями. Мой кузен Тонио, Кура Вильдес и Карлос Пастор, ее муж. Дон Хорхе Фернандес Кучильеро, капитан Веруэс».
«Мы знакомы», — сухо произносит тот.
Они обмениваются быстрыми враждебными взглядами, и Пепе Лобо спрашивает себя, кроется ли причина такой неприязни в давнем, незакрытом счете, выписанном на калете, или дело тут в присутствии Лолиты Пальмы.
«Мы направляемся в кондитерскую Бурнелле выпить что-нибудь», — с невозмутимым спокойствием произносит она. «Не хотите ли присоединиться?»
Моряк отвечает сдержанной полуулыбкой, скрывающей легкое замешательство.
«Благодарю вас, я тут не один. Со мной мой помощник».
Лолита обращает взгляд к столику, посылает улыбку Рикардо Маранье, с которым познакомилась, когда осматривала тендер.
Лобо хоть и стоит к помощнику спиной, однако может предугадать, что тот слегка привстает со стула, в виде приветствия изящным движением поднимает на уровень глаз стаканчик с джином. «От новых знакомств ты уж избавь меня, сделай милость», — сказал он однажды.
«Я и его приглашаю.
Он у нас нелюдим. Как-нибудь в другой раз».
«Как угодно».
Покуда происходит церемонная процедура прощания, депутат Фернандес Кучильеро, он в элегантном сером плаще с шафранно-желтым воротником и отворотами, в цилиндре с тростниковой палкой в руке, говорит, что очень бы хотел, воспользовавшись счастливым случаем, расспросить сеньора Лобо относительно тарифы, услышать от очевидца о героической обороне и о крупной неудаче французов. Как раз на понедельник в Кортесах в комиссии по обороне намечены прения по этому вопросу.
«Не согласитесь ли завтра позавтракать со мной, капитан?»
Пепе Лобо быстро взглядывает на Лолиту, но взгляд попадает в пустоту.
«Я в вашем распоряжении, сеньор».
«Вот и чудесно. Скажем, в половине первого в гостинице «Куатро Насьонес». Там подают очень недурной пирог с устрицами и потроха с турецким горохом. И вина вполне пристойные, португальские и сканар».
Пепе Лобо молниеносно прикидывает в уме. Комиссия по обороне ему, как сказали бы его матросы, до одного места, однако полезно свести знакомство с депутатом Кортесов, если он тем паче друг семейства Пальма. Может пригодиться. В нынешние времена, да при его неверном ремесле, никогда ничего не знаешь наперед, так что стоит быть предусмотрительным.
«Буду непременно».
Судя по тому, как хмуро сдвинул брови капитан Веруэс, оборот, который приняла беседа, мало радует его.
«Сильно сомневаюсь, что сеньору Лобо есть, что рассказать вам», — язвительно замечает он. «И еще сильнее, что нога его ступала в тарифу. Он держался от нее на значительном расстоянии, доставлял и увозил официальные депеши и донесения».
Неловкое молчание. Взгляд Пепе, скользнув по лицу Лолиты, останавливается на Веруэсе.
«Да, это так», — отвечает он спокойно. «Мы сидели на своей посудине и, как говорится, смотрели на быка из-за барьера. С нами вышло примерно так же, как с вами, сеньор. Я ведь вас постоянно встречаю в Кадисе, хотя боевому офицеру самое место на передовых позициях, на Исла-де-Леоне. Представляю, как тяжко истинному воину томиться здесь, вдали от огня и от славы, и греметь саблей по тротуарам. В бою, разумеется, вы показали бы чудеса храбрости».
Даже в желтоватом и не сильном свете уличных фонарей заметно, как побледнел инженер-капитан. От цепкого, навостренного в опасных стычках и щекотливых положениях взгляда корсара не укрылось, как рука Веруэса инстинктивно дернулась было к эфесу сабли, но не завершила этого движения. Оба знают, сейчас не время и здесь не место. И уж тем более не в присутствии же Лолиты Пальмы и ее друзей. Благородный человек, офицер, каков Лоренцо Веруэс, позволить себе такого не может. В сознании этого и собственной неуязвимости Лобо поворачивается к капитану спиной, невозмутимым поклоном прощается с хозяйкой и остальными и, чувствуя, что Лолита с беспокойством провожает его глазами, отходит прочь, к столику, за которым сидит Рикардо Маранья.
«Нынче ночью не собираешься на тот берег?» — спрашивает он помощника.
Тот смотрит с вялым любопытством.
«Вроде бы не собирался».
Пепе Лобо мрачно кивает.
«Тогда пойдем промыслим женщин».
Маранья по-прежнему смотрит на него вопросительно, потом, полуобернувшись, вслед Лолите и его спутникам, которые удаляются в сторону площади Сан-Антонио. Так он сидит некоторое время задумчиво и неподвижно. Потом церемониальным жестом разливает по стаканам остатки джина.
«Каких именно женщин, капитан?»
«Подходящих к этому времени суток».
Бескровные губы помощника кривятся усмешкой особого рода, гнусноватой и скучающе присыщенной.
«Что предпочитаешь? На Калете и Ментидере предложат пролог в виде танцев и вина. В Санта-Марии или Мерседе все будет просто и без затей, как в хлеву».
Пепе Лобо пожимает плечами, джин, выпитый единым духом, обжигает ему нутро, и настроение неожиданно становится омерзительным, сквернее некуда. Хотя, быть может, оно испортилось с той минуты, как он увидел Лоренцо Веруэса.
Один черт. Лишь бы не ломались и, главное, разговоров не разговаривали.
Маранья медленно допивает свой стакан, вдумчиво оценивая ситуацию. Потом достает и кладет на столешницу серебряную монету.
«Тогда на улицу Сарна», — предлагает он.
Между тем кто-то в это самое время все же плывет на другой берег бухты. Только держит курс не к Эль-Пуэрто-де-Санта-Марии, но с баркаса нацелен западнее по направлению к обнаженной отливом песчаной банке в устье реки Сан-Педро возле Тракадеро. В полнейшем безмолвии слышен лишь плеск воды за бортами. Черный треугольник латинского паруса, надутого свежим вестом, четко выделяется на фоне звездного неба. Давно остались позади стоящие на якоре британские и испанские корабли и расплывчато черные линии городских стен, на которых там и тут поблескивают разрозненные огоньки.
Рахелио Тиссон около часа назад взошел в Пуэрто-Пиохо на палубу этого баркаса, после того, как его хозяин, контрабандист, до сих пор еще рискующий промышлять в бухте, за соответствующую мзду уговорил часовых на причале Сан-Филиппе пялить слепающиеся глаза в другую сторону. И сейчас под мачтой, добровей нахлобучив шляпу и подняв воротник, скрестив руки на груди и опустив голову, комиссар ожидает конца этого путешествия. Холод оказался куда более влажным и пронизывающим, нежели ожидалось. Зря не поддел под редингот еще чего-нибудь. Впрочем, это единственное, чего он не предусмотрел нынче ночью. Единственное упущение. Ко всем прочим деталям своей затеи он в последние дни отнесся с большим вниманием, рассчитал все до последней мелочи и, не скупясь, сыпал золото, призванное обеспечить ему и предварительную договоренность, и тайную доставку на место, и подобающий прием. Все должно быть надежно и безопасно. Он томится нетерпением. Слишком долго пребывает здесь, в незнакомой обстановке, в море и темноте, вдали от своего города и привычной обстановки. Он чувствует свою уязвимость. Вот оно, нужное слово. У него нет привычки к морю, особенно когда скользишь по нему во тьме навстречу неведомому. Одолевая желание закурить, огонек сигары, предупредил его шкипер, могут заметить издали, комиссар прислоняется к мокрой от ночной измороси мачте. Все здесь влажно, и деревянная скамейка, где сидит Тиссон, и планшир, вдоль которого уложены весла, и фетр его шляпы, и сукно плаща, капает даже с бакенбардов и усов, и кажется, будто сырость пронизала в самом деле до костей, достала до нутра. Он мрачно поднимает голову, оглядывается. На корме возле штурвала смутно виднеется безмолвный силуэт шкипера, а на носу бесформенным кулем свернулся прикорнувший помощник. Для обоих подобные рейсы дело привычное, хлеб насущный. Звездный купол у них над головами ограничен берегами бухты и обрывается у почти невидимой сейчас линии горизонта, обозначая ее. Слева по борту комиссар различает где-то очень далеко впереди огни Эль-Пуэрто-де-Санта-Марии, а справа, меньше чем в миле дистанции, приплюснутые и продолговатые, более темные, чем все вокруг, очертания полуострова Тракадеро. Тиссон думает о человеке, с которым ему предстоит встреча. Установить его личность оказалось непросто, удалось не скоро и обошлось недешево. Теперь комиссар спрашивает себя, каков же окажется этот человек и удастся ли объяснить ему, чего от него добиваются, и можно ли будет заручиться его помощью в поимке убийцы, вот уже целый год разыгрывающего зловещую партию на шахматной доске города и бухты. И еще с понятным беспокойством прикидывает, благополучно ли завершится его путешествие, доберется ли до цели и вернется ли назад, не вмешается ли в ход дела, нежданно грянув во тьме, какой-нибудь шальной ружейный или пушечный выстрел. Рахелио Тиссону до сегодняшней ночи никогда не доводилось ставить на кон свою должность и собственную жизнь. Однако он готов, если нужно будет, сойти в самый ад, лишь бы только найти то, что ищет. Глава 14. Странное это дело. Симон де Фоссё в тусклом свете свечи, воткнутой в горлышко бутылки, внимательно рассматривает человека напротив. Типичное испанское лицо, оливково-желтое, четко очерченное, с крючковатым носом. Густые курчавые бакенбарды переходят в усы. Взгляд темных глаз бесстрастен. Но в этом бесстрастии таится угроза. Похож по виду на военного или даже на герильеро, из тех, что никуда не годны в открытом бою, но страшны, когда нападают из засады или застают врасплох. Однако де Фоссё уже знает, что неожиданный посетитель служит в полиции и уж, наверное, не на рядовой должности. Если хватило денег и связей, чтобы оказаться здесь с охранной грамотой по-испански и по-французски в кармане. Если по дороге сюда не был ни схвачен, ни убит. «Дело, которое мне без вашего содействия не решить, господин майор». «Капитан, с вашего позволения». «А, виноват». Говорит по-французски довольно уверенно и правильно, отмечает де Фоссё. Раскатывает, как все испанцы, «Р», да иногда, подыскивая подходящее слово, опускает глаза, морщит лоб. Однако понять его можно без труда, объясняется свободно. Несравненно лучше его самого, вынужден признать капитан, который по-испански знает только «Буэнос Диас», «Синьорита», «Куанто Куэста» да «Мальдитос Каналес». Вы отвечаете за свои слова? Я отвечаю за дела. А дела таковы, что из 7 убитых девушек 3 обнаружили там, куда вскоре после этого упали бомбы. Ваши бомбы. Испанец сидит на колченогом расшатанном стуле, а несколько минут назад извлек из внутреннего кармана своего темно-коричневого редингота, просторного, длиной до пят, и разложил перед капитаном план Кадиса. Лейтенант Бертольди, который стоит снаружи на карауле, следя, чтобы никто не помешал беседе, обыскал незнакомца, когда тот появился и удостоверился, что оружия при нем нет. Симон де Фоссё устроился на пустом зарядном ящике, прислонившись спиной к облезлой стене превращенного в склад огнеприпасов старого дома, что стоит на дороге из Тракадеро в Эль-Пуэрто-де-Санта-Марию, невдалеке от банки, на которой чуть больше часа назад высадился этот странный гость. Долгий опыт общения с испанцами учит, что никому из них ни верить, ни доверять нельзя. Так что французский капитан, положив шляпу на стол, накинув на плечи шинель, держит саблю между колен, а заряженный пистолет за поясом. «И во всех случаях дул восточный ветер, левантинец, как у нас говорят», добавляет посетитель, «умеренный, и бомбы во всех 3 случаях взрывались». «Будьте так любезны, покажите на карте точное место». Оба снова склоняются над схемой Кадиса. При свете огарка испанец показывает обведенные карандашом места. И де Фоссё, при всем своем скептицизме, он по-прежнему считает все это полным вздором, чувствует холодок любопытства. В конце концов, речь о траекториях, о поражении целей, о баллистике. Сколь бы невероятным ни казалось, то, что этот субъект припас для него за пазухой, это все же имеет отношение к работе, которой капитан занят каждодневно, к к его расчетам, к разочарованиям и надеждам.
«Чушь какая-то», — заключает он, откидываясь на стуле.
«Нет и не может быть взаимосвязи между...»
«Есть взаимосвязь.
Затрудняюсь сказать, какого рода и почему она возникает, однако она есть».
Де Фоссё пытается прочесть что-то в лице гостя, и будь это что-то одержимостью или исступлением фанатика, все было бы очень просто, и беседа прекратилась бы в ту же минуту.
«Доброй вам ночи, сеньор, спасибо, что развлекли своей занимательной историей. Будьте здоровы».
Однако же тут нечто другое. На лице человека перед ним спокойная уверенность, выношенная и твердая, не похожа на игру ума, на плод воспаленного воображения, и потому, как излагал он свое дело, тоже не скажешь, что склонен к фантазиям. Да и на службе в полиции фантазеры обычно не задерживаются. А этот, судя по наружности, служит давно и должность выслужил немалую. Да и прямо надо признать, что никакому воображению, как его ни воспаляй, такое выдумать, пожалуй, не под силу.
«И потому вы решили, что наш агент...»
«Да, разумеется».
Губы испанца дрогнули в странноватой скупой улыбке.
«Имелась некая связь, и я полагал, что она заключена в этом человеке. Полагал ошибочно».
«А что сталось с ним?»
«Он ждет суда. И кары, положенные шпионом. Мы ведь на войне как-никак, о чем вы осведомлены лучше моего».
«Его приговорят к смертной казни?»
«По всей видимости, но это уже не мое дело».
Де Фоссё размышляет о человеке, которого никогда не видел. Только получал, покуда приходила голубиная почта, от него депеши. И сейчас не знает даже, что подвигло того шпионить в пользу Франции. Корыстолюбие ли, патриотизм или еще что. Не знал до сегодняшнего дня ни имени его, ни национальности. Это известно генералу Мокери, новому начальнику главного штаба первого корпуса после отставки своего предшественника, генерала Семелье, ведающего агентурной разведкой и подобными делами. Капитан предпочитает держаться от этого запутанного и мутного мира подальше. Так или иначе, он скучает без голубей. Донесением, которое он получает теперь, у императорской армии есть, разумеется, в Кадисе и другие информаторы, не хватает той скрупулезной точности, что была присуща шифровкам арестованного агента.
«Надо быть очень смелым человеком, чтобы появиться здесь, как это сделали вы».
«Да ну».
Испанец делает неопределенное движение рукой, будто очерчивая окружающее их пространство.
«Это ведь Кадис. Люди плавают с одного берега бухты на другой. Впрочем, думаю, французскому офицеру нелегко понять это».
«Он говорит очень свободно, типичная испанская раскованность», — думает Де Фоссё. Собеседник не сводит с него внимательных глаз и вот, наконец, спрашивает: «Почему вы согласились принять меня?»
Капитан, в свою очередь, улыбнулся.
«Я прочитал ваше письмо, и мне стало любопытно».
«Благодарю вас».
«Не торопитесь благодарить», — Де Фоссё качает головой. «Еще не поздно передать вас жандармам. Меня вовсе не прельщает перспектива попасть под трибунал за сношение с неприятелем».
Смешок звучит отрывисто и сухо, но непринужденно.
«Пусть вас это не заботит, мой пропуск скреплен печатью штаба корпуса. Кроме того, я всего лишь полицейский».
«Не люблю полицейских».
«А я тех мерзавцев, что убивают 15-летних девочек».
Они молча смотрят друг на друга. Испанец с безмятежным спокойствием, француз задумчиво. Спустя минуту он вновь склоняется над планом Кадиса, подолгу вглядываясь в каждую карандашную пометку. До сей поры для него это были всего лишь очаги поражения, свидетельство того, что цель накрыта, ибо в 6 случаях из 7 бомбы долетели до города и взорвались как должно. Для того, кто сидит сейчас по ту сторону стола, эти значки и отметки означают совсем другое. Это вполне реальные образы 7 девочек, замученных самым зверским образом. При всей своей сдержанности в отношении того, как вообще трактовать это дело, он ни на миг не усомнился в правдивости точного и детального рассказа. Никогда бы он не доверил ни жизнь, ни если бы обладал им состояние этому человеку, но знает твердо, он не лжет. В самом худшем случае добросовестно заблуждается.
«Во всяком случае, запомните», — говорит капитан наконец. «Этого разговора не было».
«Ну что за вопрос?» «Разумеется, не было», — эхом откликается гость, изменившимся тоном своим показывая, что за время разговора, которого не было, окончательно освоился. Затем достает хороший кожи портсигар, раскрывает его перед де Фоссе. Тот берет сигару, но не закуривает, а прячет ее в карман, откладывая редкое удовольствие на потом. «Ветер сильно сносит», — говорит он чуть погодя, водя рукой над планом. «Сильно влияет на траекторию выстрела. На самом деле все влияет — температура и влажность воздуха, качество и состояние пороха, и даже знойная погода. От жары канал ствола расширяется, и это тоже воздействует на точность наводки.
И больше всего хлопот из-за того, что я не могу положить ядро, куда хочу. Точнее, не всегда могу».